Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасный парад. Восемьдесят лет назад закончилась самая страшная в мировой истории война, которая больше всего ударила именно по нашему народу. Причем в тех исторических обстоятельствах, конечно, под нашим народом понимаются не только те люди, которые сейчас живут на территории Российской Федерации, но и украинцы, и белорусы, и представители других тогда советских республик, а теперь отдельных независимых стран. Это было общее горе, и по-хорошему на этой неделе нужно, конечно, вот по-честному было бы отмечать общий день памяти и скорби, потому что, ну, нет практически ни одной семьи в нашей стране, в наших странах, которой эта трагедия бы не коснулась. Что было бы с этим памятным днем в нормальных условиях, если бы в России не было бы диктатуры, если бы не было бы новой страшной войны, внутри которой мы живем уже четвертый год? Ну, наверное, конечно, в первую очередь это была бы история про семейную память. Это была бы история про то, сколько людей и каких людей потеряла страна, ведь они могли бы жить, они могли бы заниматься какими-то нормальными мирными делами, им не нужно было бы умирать, если бы не было этой войны. И, в общем, в первую очередь, вот этот День памяти и скорби, 9 мая, это в первую очередь история про тех людей, которых мы не досчитались. Ну, просто вот такая растрата человеческого достояния, просто бессмысленная трата людей. Уже во вторую очередь вся история про величие государства, героизм и прочие разные вещи. Значит, наверное, мы бы вспоминали наши семьи, мы бы думали о том, что это ни в коем случае никогда не должно повториться. «Новая газета», когда мы в ней работали до начала Большой войны в 22-м году, выходила, в 19-м это было, я очень хорошо это помню, выходила с обложкой «Никогда больше». Это был наш ответ на пропаганду, это, конечно, до сих пор наш главный лозунг. Мы делали то, что от нас зависит, для того, чтобы война не повторилась вновь, и чтобы она, в принципе, не была себе представима и возможна. Люди, которые видят войну в качестве нормального метода, интересного метода решения своих проблем и конфликтов, это просто преступники, монстры, и казалось, что им совершенно не место в современной реальности, что все это осталось в какие-то самые мрачные годы прошлых веков. Наверное, в нормальной, опять же, ситуации, кроме того, чтобы вспомнить своих родных и как бы еще раз повторить, что это никогда не должно было повториться, должны были быть какие-то образовательные мероприятия, связанные с тем, чтобы, ну, показать, как война ударила по людям, по отдельным регионам, по отдельным городам, какие культурные ценности были в результате войны потеряны, как это было тяжело и трагично для тех людей, которые оказались в оккупации, которые были угнаны на принудительные работы в нацистскую Германию. Какой ценой, короче говоря, все это народом, которую нашу страну тогда населяли, как это все дорого обошлось конкретным людям. В первую очередь, это история про человека, мне кажется, и только потом про государство. А еще, конечно, по-хорошему, если бы мы по-честному относились к нашей истории, мы бы вспомнили про Вторую мировую войну во всей ее сложности. И, конечно, бы вспомнили, и в том числе и 9 мая, об этом, мне кажется, надо вспоминать, как именно Советский Союз начал Вторую мировую войну, как был фактически заключен союз с Гитлером, как Советский Союз выступал в качестве агрессора в отношении Польши, стран Балтии, Финляндии, Румынии. Какие планы он строил, в общем, на то, чтобы разделить Европу. Помните, именно по этой причине ведь советская пропаганда всегда говорила, что нападение Гитлера на Советский Союз было вероломным. Если вы задумаетесь, почему, в чем же вот это ломание веры заключалось, то, конечно, в том, что все-таки Советский Союз рассчитывал, что он находится в союзнических отношениях, и есть знаменитые факты, да, о том, что последний эшелон с помощью, экономической помощью нацистской Германии ушел через границу из Советского Союза в ночь на 22 июня 41 года, а еще 1 мая 41 года как бы так называемые союзники, представители нацистов, вермахта находились на параде в честь Дня труда на Красной площади, на том самом месте, где теперь так любят проводить парады российский диктатор Владимир Путин. Вот вместо того, чтобы все это честно обсуждать, делать выводы и прийти к неизбежному выводу, что война не должна повторяться, мы видим, как война, в конкретную память о войне, была, с одной стороны, присвоена диктатурой российской, с другой стороны, мы видим, как кажется, что вот это, на это 9 мая, на 80 лет победы, мы достигли некой, ну, такой высшей точки в развитии российской диктатуры. Потому что посмотрите на этот парад, посмотрите, как хорошо и интересно Путину сидеть на трибуне с председателем Си, который приехал из Китая, как ему замечательно переводят все на китайский язык, какие люди Путина окружают, какие красивые войска, в том числе международные, какие-то контингенты прошли по Красной площади. Понимаете, здесь такая очень любопытная динамика. То есть как бы Путин правит, ну, фактически уже вечно вот эти свои 25 лет и ведет свою бесконечную войну на том основании, что когда-то, 80 лет назад, те люди, от лица которых он себе присвоил право говорить и присвоил чтить себе право их память, вот от лица этих людей-победителей Путин сейчас ведет свою нынешнюю войну, и уже, в общем, по большому счету, не ясно, как бы, да, какой здесь механизм, в честь чего конкретно происходит парад. Парад, он про 80 лет победы, про события 45-го года, или он про прославление личной власти российского диктатора и про обоснование того, что война против Украины должна продолжаться. Конечно, вот, ну, вы знаете, этот есть печальный мем по поводу Юрия Гагарина в контексте там другого советского памятного дня, Дня космонавтики, часто любят постить такой портрет, значит, Гагарина, когда он звонит потомкам и спрашивает, как вы там, ребята, потомки, воюете с Украиной, а против кого? Немыслимо себе было представить в результате общей истории во Второй мировой войне, что однажды случится большая война России и Украины, что, ну, ее развяжут люди, которые будут от лица как бы общей победы якобы проводить вот такого рода парады. Из того, какой образ войны дает сейчас российская диктатура, мы можем сделать еще один вывод о том, что человеческая жизнь в современной Российской Федерации ничего не стоит. Ну, как бы, в принципе, это можно было понять, исходя из всех остальных фактов, которые у нас есть на руках. Но вот именно на фоне всего этого золота, всех этих блистающей парадной формы, всех этих международных гостей, это особенно хорошо видно, потому что когда Путин читал 9 мая 25 года свою как бы историческую речь, в которой не было ничего нового или содержательного или интересного, за ним, и это было в кадре, во время трансляции парада, сидел некий мальчик в пилотке, который находился там вместе со своей мамой. И журналисты, наши коллеги с телеканала «Дождь», выяснили, что эта семья, это вдова и, собственно говоря, ребенок российского подполковника Сергея Чебнева, который в прошлом году погиб на территории Курской области, ну, как бы, что называется, при выполнении боевой задачи. Конечно, Чебнев, как и все остальные люди, которые были убиты на этой войне, они вполне могли бы жить и, значит, заниматься своей семьей и вести какой-то нормальный человеческий образ жизни. Путин начал эту войну, отправил этих людей на смерть, и вот теперь он позирует на фоне вдов и сирот, которые находятся вместе с ним. Некоторые из них, конечно, далеко не все. Все просто не поместятся на Красную площадь, потому что их гораздо больше, чем число участников парада на Красной площади. Вот с некоторыми из них он теперь позирует в такие важные исторические моменты. И очень показательно, да, что все это, конечно, выглядит как ужасная такая рутина. Мальчик в пилотке, сын погибшего российского офицера, два раза, ну, он, видимо, как-то так расслабился, разомлел на этой трибуне во время исторической речи Путина, он два раза зевает. Я вот с некоторым интересом ждал, это самое интересное, наверное, в речи Путина было на 9 мая, зевнет ли этот мальчик в третий раз. Ну, вот, пожалуй, он уже как-то смирился с тем, что у него больше нет отца, вот он находится со своей мамой, маму на фронт не заберут, но человеческая жизнь во всей этой конструкции ничего не стоит. Парады и прославление нынешней диктатуры и нынешней войны через память про Великую Победу, это гораздо более важно, чем отдельные жизни отдельных россиян, не говоря уже про всех остальных, кто в ходе этой войны погиб. Парад 9 мая стал апофеозом диктатуры Путина еще и потому, что к нему приехали очень дорогие иностранные гости. Если в предыдущие годы после 22-го часто главным гостем на трибуне был шпиц Лукашенко, который себя там чувствовал лучше всего и как будто бы ради него все эти парады заключались, то теперь, конечно, главная жемчужина в короне Российской империи, вот это при этом императоре Владимире там каком-то, это, конечно, председатель Си, который всем своим видом показал, что для него очень важно здесь находиться, что вот есть такой интересный, заслуживающий внимания повод. В речи Путина прозвучали слова, раньше они, конечно, никогда не звучали, но в последние годы это уже некоторая новая норма, о том, что спасибо дорогому китайскому народу за то, что он, ну, практически вот героически воевал во Второй мировой войне. Китайцы действительно во Второй мировой войне воевали с японцами и действительно потеряли очень много людей, но при этом внутри советской российской историографии такого эпизода практически не было. Считалось, что это все-таки некий вторичный фронт, что главные события произошли вот на Восточном фронте, так называемом, на том фронте, где Советский Союз воевал с нацистской Германией. Китай, как, в общем, нам всем понятно, в Великой Отечественной войне, в так называемой, никак не участвовал. Сейчас нужно эту логику корректировать для того, чтобы Си было более приятно сидеть на трибуне. Но надо сказать, что даже в этой ситуации Путин все-таки, мне кажется, не до конца получил то, что он хотел. Мы в предыдущих выпусках «Ужасных новостей» уже говорили и прогнозировали, что, в общем, нету у Путина каких-то интересных дебютных идей, что называется, на это 9 мая. Потому что, конечно, он хотел бы триумфа, он хотел бы капитуляции Зеленского, он хотел бы бросать боевые знамена ВСУ на Красную площадь, так же, как это происходило в 1945 году. И, конечно, он хотел говорить совершенно другие слова к этой дате, что вот 80 лет назад, мол, победили наши героические предки, а теперь не менее героические, в кавычках, герои СВО, они тоже кого-нибудь победили. Вместо этого российская армия завязла в затяжных позиционных боях с участием беспилотников с обеих сторон на Восточной Украине. Никакого перелома военного в войне нету и не предвидится. А победы такой же, как советская армия принесла в 1945 году как над нацистской Германией, Путин, по всей видимости, не увидит. И более того, на него начинают все больше и больше оказывать давление, даже вроде бы его какие-то друзья, партнеры и гости. И вот в ходе этих встреч с председателем Си Цзиньпин сказал Путину, цитирует информационное агентство, что все-таки руководитель, лидер Китая, он очень надеется на то, что в Украине будет достигнут прочный, надежный мир. Ну, конечно, с точки зрения Путина, прочный, надежный мир в Украине — это просто капитуляция и захват страны, и, в общем, установление там дружественного для него режима. Но как-то вот этот вариант не просматривается, других нету. И таким образом, да, даже вот Си, который приехал на парад, даже он вслед за Трампом и вслед за новым папой Римским, о чем мы еще поговорим сегодня, все они как-то намекают Путину, что пора бы завязывать. Но Путин, видите, пока он сопротивляется, у него на столе лежит план 30-дневного перемирия, который предложен при поддержке, при посредничестве американцев, предложен Зеленским. Путин от этого плана уклоняется и говорит, давайте на 72 часа, а пока мы обеспечим беспрецедентные меры безопасности для этого самого, для замечательного парада. Про них сейчас, кстати, поговорим. Это, конечно, интересно, как вот внутри вот этого апофеоза диктатуры, какие интересные новые ограничения гражданских прав и свобод не только в Москве, но и в других российских городах были придуманы. Кого конкретно Путин собирался защищать? Это очень интересный вопрос. Какую безопасность каких иностранных гостей обеспечивали такими беспрецедентными мерами? Вот один из наиболее интересных персонажей, который сидел с Путиным на трибуне, это лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, который пришел к власти в 22-м году в результате военного переворота, распустил правительство, ввел военную цензуру в средствах массовой информации, но тут что-то есть знакомое, и обвиняют его официально в массовых внесудебных казнях и связях с наемниками из ЧВК «Вагнер». Вот Трауре как раз большой друг теперь Российской Федерации, и такого рода международное присутствие укрепило каким-то образом позиции Путина. Я думаю, что для персонажей типа Трауре посидеть на одной трибуне не столько с Путиным, сколько с Си Цзиньпином, это, конечно, очень серьезный карьерный рост. То есть, в принципе, Путин опекает таким образом второсортных каких-то военных преступников и диктаторов, которые пришли к власти вооруженным путем, захватили свою страну, оккупировали ее, и вот теперь для того, чтобы увеличивать международное присутствие и показывать как бы мощь Российской Федерации, какие замечательные у нее гости, вот такого рода персонажи тоже к Путину ездят, как и Николас Мадуро, ну, президент формальной Венесуэлы, фактически диктатор, который находится у власти с 2013 года и против которого граждане пытались протестовать. В стране, как вы знаете, в Венесуэле экономический кризис, гиперинфляция, люди оттуда бегут. И Мадуро тоже получил вполне официальное обвинение со стороны ООН в пытках, убийствах и арестах оппозиционеров. Вот эти ребята должны держаться вместе. Ну, в Китае, вы знаете, там тоже оппозиционеры, диссиденты пропадают просто бесследно, и потом либо через какое-то время возвращаются в строй перевоспитанными, либо просто про них никто ничего не знает. То есть у нас, как некоторые китаеведы говорят, у нас в Российской Федерации еще очень либеральный режим, потому что мы, как правило, хотя бы знаем, что случилось с людьми, которых преследовали преследуют в России по политическим причинам, а могли бы просто бесследно исчезнуть. Вот такие прекрасные люди. Из числа тех людей, которых нужно Путину опекать при помощи особых мер безопасности, есть и целых два европейских лидера. Во-первых, это президент Сербии Вучич и также премьер-министр Словакии Фица. Два больших, значит, героя, как сказал Дмитрий Песков, потому что они героически приехали к Путину на вот этот его праздник, несмотря на, цитирую, оголтелое давление со стороны представителей Евросоюза. Вот даже, значит, большой друг Путина из Венгрии, Орбан, как-то, видимо, не в этот раз, решил до Москвы не добираться, но Вучич и Фиц у нас в комплекте есть, и, значит, они даже вместе позировали на фоне Кремля, наверное, готовясь к некоторому обращению к нации, такому совокупно сербско-словакскому. Ну, такие вот, это как бы то, что можно было в Европе поискать в столь праздничный день, и про Вучича и про Фица очень любопытно, конечно, и их роль в их связи с Кремлем, и их роль в нынешней европейской политике, и проблемы с собственными гражданами, потому что и против одного, и против другого в их странах регулярно идут протесты. И, конечно, очень интересным маршрутом они летели. Страны, которые граничат с Россией, отказались пропускать их самолеты на этот замечательный парад в сторону Москвы. Вот. И летели они каким-то очень сложным путем через Закавказье, там, где есть какие-то дружественные режимы, которые готовы их принять. Правда, тот режим, который принимал самолеты вот этих высокопоставленных гостей, а именно Азербайджан, глава этого режима, это уже азербайджанский диктатор Алиев, на парад не явился, сославшись в последний момент на то, что он очень-очень занят. Вот такой специфический месседж Путину, видимо, за сбитый самолет, в котором находились граждане Азербайджана. Помните, самолет был сбит огнем ПВО в небе над Чечней, и до сих пор никакого официального расследования с российской стороны не проведено, и там виновные не указаны. В общем, все это, опять же, к вопросу про ценность человеческой жизни. Интересная деталь связана с тем, что на параде не появилась какая-то колонна северокорейских солдат. Российские власти накануне официально признали, что Северная Корея является военным союзником Российской Федерации в этой войне, и что северокорейские войска принимают участие в обороне Курской области, это как минимум. Помните, много месяцев они нам рассказывали, что все это либеральные журналисты и иноагенты клевещут, что это просто тувинцы, что никаких северокорейцев и, значит, наемников вот этих контингента от Ким Чен Ына на самом деле на войне нету. Но вот в какой-то момент времени они признали, чтобы показать, что на самом деле у России есть огромный ресурс по добычи вот этих иностранных наемников вновь и вновь, потому что Северная Корея их может в достаточно больших объемах посылать, и там люди с достаточно промытыми мозгами для того, чтобы, в общем, подчиняться этим приказам и ехать воевать против кого скажут. Вот. Ну и, конечно, было бы очень красиво, если бы и Ким Чен Ын приехал бы в Москву посидеть на трибуне, и колонна вот этих самых путинских союзников прошлась по Красной площади, но по каким-то причинам постеснялись. То есть я думаю, что, возможно, одна из причин, почему этого не было, потому что у Китая как бы довольно сложные отношения с Северной Кореей. Китай считает это своей зоной влияния, не без причины. Северная Корея целиком зависит от экономики Китая, от экономической помощи и торговых отношений со своим великим соседом. И, наверное, председатель Си был не до конца рад тому, чтобы ему показали еще и северокорейских солдат, и тем более, если бы Ким Чен Ын как бы без разрешения приехал бы на это мероприятие. Но, возможно, я ошибаюсь, возможно, Ким Чен Ыну просто очень долго поездом ехать, потому что, вы знаете, он самолетами не летает, потому что это очень опасно, с диктаторами в воздухе всякое происходит. И вот единственный признак присутствия северокорейского союзника в ходе этих мероприятий связан с тем, что после парада Путин подошел к северокорейским офицерам в парадной форме, и ведущая телетрансляции предположила, что российский диктатор благодарит их за участие в боевых действиях. Но колонны по какой-то причине не было. Но поскольку было очень важно, чтобы ничего не прилетело и вообще ничего не случилось в ходе этого парада, парад был достаточно коротким, компактным, несмотря на свою якобы историческую значимость, как-то все быстро прошли и разбежались в разные стороны. Длинных речей Путин тоже в этот раз не читал, возможно, для того, чтобы не утомлять председателя Си. Ну и попутно наступили так называемые беспрецедентные меры безопасности, к которым, по версии российских властей, нужно относиться с пониманием. Значит, во-первых, все было полностью огорожено еще во время репетиции парада, и люди не могли пройти там по своим делам в районе Тверской, где двигалась техника, которая к параду скапливалась. Во-вторых, были ограничения на работу метро в Москве в эти дни. В-третьих, были отключения интернета. Это, кажется, беспрецедентная вещь по поводу того, что даже интернет ради безопасности всех этих замечательных людей от СИ до Буркина-Фасо, даже интернет, в общем, может не работать, чтобы, ну, как-то дроном тяжелее было наводиться. Есть такой довольно злобный мем, который сделали, видимо, какие-то люди, которые в Москве не живут. Они взяли картины Васи Ложкина и показали как бы интернет с москвичами и интернет без москвичей. Мол, москвичам 9 мая интернет запретили, ну, по крайней мере, частично. Вот как хорошо стало всей остальной России. Теперь в интернете, в Рунете нету никого, кто из Москвы бы что-нибудь там такое вещал о своей роскошной московской жизни. Все-таки у нас в стране очень специфические отношения к нашей замечательной столице. Ну и к этим мерам безопасности добавляется еще хаос в аэропортах, который произошел накануне парадов, когда украинские беспилотники залетали в воздушное пространство в опасную близость к очередному московскому аэропорту или аэропорту в одном из других регионов Российской Федерации. Напомню, что на юге страны большая часть аэропортов не работает уже тоже четвертый год вместе с началом так называемой специальной военной операции. А вот теперь и улететь там в отпуск или вернуться из него тоже довольно трудно. Люди, которые летели на всяких международных рейсах из Турции, например, их отправляли в Санкт-Петербург. Там в Пулково скапливалась целая очередь из самолетов. Часами люди сидели внутри значит, на своих сиденьях и ждали, что же с ними дальше будет, полетит ли самолет дальше в Москву или как-то их по-другому будут туда отправлять. Ну, все это, в общем, такая атмосфера, когда вот, понимаете, как бы в данном случае, конечно, никто не пострадал, и к счастью, но идея такая же, да, что вот эта частная человеческая жизнь, она перед лицом великих государственных задач, она по большому счету ничего не стоит. Если, поскольку Путину очень хочется провести парад, а войну он никак при этом закончить не может, то есть вот две такие вводные. С одной стороны красочный парад, а с другой стороны какие-то беспрецедентные меры безопасности. А вы должны относиться с пониманием и терпеть, потому что вас никто не спрашивает, потому что здесь это государство существует ради парадов и ради диктатуры, а вовсе не для того, чтобы людям было в нем удобно и безопасно жить. Впрочем, мы это и так прекрасно знали на многочисленных примерах других, начиная от самой войны, через Крокус-центр и заканчивая тому, как работает российская правоохранительная система. Ну, еще одно, я бы сказал, что вот эти практики, связанные с такой безопасностью и с таким безответственным поведением государства во время войны, когда парады — это number one, это та вещь, ради которой все это делается, это, конечно, унижение потомков победителей. Да? То есть если, в принципе, с государством можно было бы спросить, если бы Путин был бы подотчетен народу, то, наверное, и его градоначальники, и, значит, другие политики избранные, они бы, наверное, должны были как-то перед избирателями отвечать на вопрос о том, а точно ли нам нужен такой парад с такими мерами безопасности, или можно как-то тихо по-домашнему отметить этот праздник и разойтись, заодно еще и денег сэкономить. Но поскольку война идет, то парад очень нужен. Я думаю, что одна из причин, почему нужен очень важный и большой парад, для того, чтобы люди поменьше спрашивали, когда же все это закончится. У нас есть повод, чем мы можем гордиться, и гордиться мы будем событиями 80-летней давности в той интерпретации, которую представил Путин как верховный историк, как эксперт по человеческой национальной народной памяти. Несколько раз в ходе своей речи во время парада Путин заявил о том, что все это делается, конечно, вот все эти парады, все эти мероприятия, это все, чтобы делается для того, чтобы быть, ну, достойными ветеранов, которых остается все меньше и меньше, и вот нам нужно о них помнить. Понимаете, как удачно совпало? Поскольку прошло 80 лет с момента завершения войны, в живых осталось не так много людей, которые реально в этой войне участвовали. Ну, то есть, получается, что если тебе было 20 лет в 45-м году, то тебе сейчас 100, и, конечно, в российских, в частности, условиях, ну, как бы далеко не все люди, тем более с такой сложной жизнью, доживают до этого времени. В России осталось около 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, и с барского плеча, чем очень гордится пропаганда, Путин решил им раздать по 80 тысяч рублей. Значит, мол, пожалуйста, вот забирайте. Это чуть больше полумиллиарда рублей в совокупности, И как журналисты посчитали, это, в принципе, зарплата господина Сечина за несколько недель или стоимость одного дома Пескова на Рублевке. То есть, в принципе, вот такую сумму решили с барского плеча раздать всем. Во всех других бывших советских республиках, дожившим до наших дней ветеранам войны, заплатили буквально больше. Даже в Молдове и в Беларуси, не в самых богатых странах, ветеранам сделали более крупные единовременные выплаты. И дальше в других странах, где их, может быть, не так много осталось, как-то этот подарок тоже выглядит более серьезным. То есть гордиться на самом деле нечем. И я здесь, знаете, кажется, что вот мне коллеги подсказывают, что я никогда не рассказывал про эту историю, а вы должны знать про один факт про меня. Вот, вы знаете, меня российские власти считают иноагентом, я в России заочно приговорен к 6 годам тюрьмы за то, чем я сейчас занимаюсь в ужасных новостях, но одного факта вы при этом не знаете. Я в России являюсь учредителем фонда содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи с экзотическим названием, я лично придумывал, называется «Завещаю жизнь». Когда я пришел регистрировать этот фонд, то мне сказали, что это как бы очень странно и похоже на торговлю органами, на что я рассказал чиновнику, что он совершенно ничего не понимает, потому что есть стихотворение Твардовского «Я погиб, я убит под Оржевом», где есть строчки «Я вам жизнь завещаю, что я больше могу». Так вот, фонд этот, хотя он имел такую странную специализацию, это просто нужно какую-то категорию было выбрать того, чем же этот фонд занимается, фонд «Завещая жизнь» занимался, мне кажется, очень правильным, либеральным делом, связанным с правами человека и с ценностью человеческой жизни. Одна из самых страшных битв Великой Отечественной войны прошла в Ржевском районе Тверской области, вокруг него. Там до сих пор в лесах лежат тысячи останки советских солдат. Представьте себе, прошло 80 лет, и никакой режим, ни сталинский режим, ни Хрущев, ни Брежнев, ни у Горбачева на это время не нашлось, ни у Ельцина, ни у Путина, который больше всех вещал о том, что он большой патриот. Никто из этих всех государственных людей не задумался о том, что тысячи останков советских солдат лежат на российской земле, и, в общем, никому нету до этих солдат дела. И есть волонтеры, которые исследуют леса в Тверской области, находят останки советских воинов и перезахоранивают их в каких-то человеческих условиях, и еще пытаются идентифицировать и отправить информацию семье, если удается понять, о ком идет речь. И вот этим занимался этот самый фонд. То есть представьте себе, люди за свой счет копаются в земле, строят монументы, открывают братские могилы, связываются с родственниками, привозят их на место захоронений. Они по-человечески относятся. Любая страна, мне кажется, если бы ей было дело до человеческой жизни, она бы занималась в отношении своих солдат именно этим. И, кстати, все страны этим занимаются, и Великобритания, и Германия, и США, у них с этим все в полном порядке. Вот в нашей стране как-то так вышло, что у нас есть красочные парады. Ценность человеческой жизни, особенно в ходе войны в Украине, равна нулю, а останки советских убитых солдат до сих пор лежат в российской же земле, и единственное, кого это беспокоит, это каких-то волонтеров. Я не знаю, кстати, что сейчас с этим фондом будет происходить, наверное, фактически меня уже должны были оттуда отчислить из числа учредителей, потому что, конечно, я ужаснейший враг народа. Видите, какими я опасными вещами для российских властей занимался на родине. Я отвечу очень быстро. Я не могу, я записываю ужасные новости. Я перезвоню тебе. Фанаты ужасных новостей звонят. Есть такие, представляете? Да, конечно. То есть это Влад, Денис и я, да? Вы... Окей. В Екатеринбурге на 9 мая не только блокировали интернет, мобильный интернет в центре города, но еще и провели патриотический концерт. И не где-нибудь, а в Ельцин-центре. В День Победы артисты оркестра и солисты оперного театра исполнят советские военные песни. Это вот такой канон, ты споешь какую-нибудь добрую песню «Журавли» печальную, и как будто бы нету никакой войны в Украине, никаких военных преступлений. полномочный представитель Путина в Уральском федеральном округе и один из участников войны, один из вот этих героев Донбасса, в кавычки, с характерной фамилией Жога, вот этот самый Жога заявил, что намерен подкорректировать, цитирую, повестку Ельцин-центра и сделать этот проект более патриотическим. То есть, в принципе, вот последние какие-то места, где у людей есть мнение, которое отличное от начальства, они должны быть сейчас при помощи Жоги додавлены, и 9 мая – прекрасный повод начать что-то такое корректировать. Путин, кстати, в своей речи сказал, он не очень большое внимание уделил в целом украинской войне, видимо, все-таки нечем особенно ему похвастаться в этом вопросе, но он сказал, конечно, с большой гордостью, что якобы все граждане Российской Федерации единогласно поддержали специальную военную операцию, что, конечно, ужасная ложь, но проблема заключается в том, что нет такого места в России, где Путину бы каким-то образом сейчас, ну, стали бы публично оппонировать. Вот те люди, которые выступали против войны открыто, они находятся либо в тюрьмах, либо в эмиграции. И это, конечно, специфическая победа Путина. Если он в чем-то и победил в ходе этих 3 лет войны с Украиной, так это в таком принуждении людей к молчанию, потому что высказывать свои настоящие взгляды по поводу происходящего стало просто опасно. Вот теперь Ельцин-центр тоже у нас должен быть зачищен для того, чтобы и там наступило единомыслие и молчание. Самая обсуждаемая новость этой недели – это публикация «Новой газеты Европы», связанная с семейными делами Рамзана Кадырова, а также с его состоянием здоровья. Довольно долго уже тянется эта история. Мы знаем, что Рамзан Кадыров болеет, это видно невооруженным взглядом, он совсем иногда бывает плохо, иногда его как-то приводят в форму, и он хотя бы способен несколько фраз сказать. Ну, короче говоря, этот относительно молодой еще персонаж, очевидно, как-то готовится постепенно покинуть, по крайней мере, свой пост. И мы на этой неделе, еще в самом начале, в понедельник, мы опубликовали текст под названием «Возвращение молодого Рамзана». Там рассказывается, в частности, о том, что чиновники в Чечне уже начали вешать портреты Адама Кадырова на стены своих кабинетов, а кортеж у 17-летнего Адама такой же по размеру, а это очень важно в этом контексте, как у самого Рамзана. Фактически 17-летний подросток, младший сын Кадырова, ну, уже сейчас является вторым человеком в республике. Трудно было в это поверить, в то, что такой сценарий, северокорейский сценарий власти возможен, в принципе, еще там 1,5 года назад, когда вроде как Адама начали надувать, и все смеялись над тем, как ему там медали всякие дают, и дают ему всякие фейковые должности. Но параллельно с этим процессом надувания Адама в Чечне происходят еще две вещи. Во-первых, Кадыров все меньше участвует в публичных мероприятиях, и мы видим просто, как он пропускает самые важные даты, например, годовщину депортации чеченского народа 23 февраля. Вот. А с другой стороны, очень интересный процесс, и это тоже можно документально отследить, и в нашем тексте об этом есть. Родственники Кадырова начали делить весь бизнес, который был в Чеченской Республике, и переписывать все бизнесы, которые они могут, а могут они много, на самих себя. В течение этого года, начиная с конца 2024 года, жены и дети Кадырова переписали на себя огромное количество бизнесов. Теперь они как бы не просто госчиновники, а теперь они уважаемые люди, которые законно в Российской Федерации владеют имуществом. Если вы хотите разобраться в том, что все это значит, прочитайте наш материал на сайте «Новой газеты Европы». А если вам удобнее смотреть видео, посмотрите отличный ролик, который сделала моя коллега Надежда Юрова, которая теперь у нас тоже становится постепенно кадырововедом. Сомнительная, конечно, деятельность, но что поделать? Какая в России политика, какие политики, такие вот и сюжеты журналисты выпускают. Смотрите наш канал, и там рассказана история про детей Кадырова, его бизнес и его состояние здоровья. Не приехал в этом году на парад премьер-министр Индии Моди, который тоже, в общем, является таким почти демократически избранным диктатором Индии, который тоже там закручивает гайки, ограничивает гражданские свободы. В Индии есть свои диссиденты, есть свои политзаключенные. Моди очень занят, потому что на этой неделе Индия начала специальную военную операцию против Пакистана. Это крупнейшее военное столкновение между двумя странами с 70-х годов прошлого века. Между странами вообще очень тяжелые напряженные отношения. Сейчас несколько десятков людей погибло в результате обстрелов, которые вот на этой неделе проходили. И, конечно, когда мы читаем новости из Кашмира, который вот такого региона между Пакистаном и Индией, который ими поделен после той войны в 70-е годы и после раздела наследия Британской империи, по сути, мы, конечно, с ужасом видим, насколько вся эта риторика постоянно повторяется. Значит, Индия говорит, что она там высокоточным оружием бомбит исключительно значит, какие-то группы боевиков, которые на самом деле террористы. Пакистан говорит, что нет, вот не забудем, не простим и дадим серьезный отпор. Обе страны — это ядерные державы. И кажется, что это вот мы живем в таком мире, где, ну, война опять постепенно становится, даже не постепенно, уже стала отличным способом решать все проблемы. Есть у тебя какие-нибудь трудности, например, с избирателями, а ты берешь и начинаешь войну и говоришь, мы должны сплотиться против внешнего врага. Вот теперь по этому сценарию идет все еще почти демократическая Индия и не особенно демократический Пакистан. Тоже, в принципе, ну тут две интерпретации, либо все это как-то закончится более-менее локальным конфликтом, либо это очередной шаг к тому, чтобы безумие, в котором мы живем, стало, ну, таким общемировым, понимаете, вот все эти ребята замечательные, Моди, Си, там дальше Трамп, Путин, Эрдоган, они все вместе соберутся и устроят такую веселую жизнь всем этим, значит, гражданам, подданным, что мало никому не покажется. Следим мы за этим сюжетом и будем надеяться, что хотя бы в этом регионе мира большой войны не будет, что мода на войны, которую ввел Владимир Путин в 21 веке, что она все-таки останется нашим специфическим, ну, не хочется говорить достижением, а скорее нашим специфическим позором. На этом фоне людям очень нужны какие-то позитивные примеры, и кажется, что роль католической церкви в мире в нынешних условиях только как-то растет, потому что, ну, как-то нужен какой-то голос разума, нужно, чтобы кто-то призывал к миру, кто-то говорил про гуманистические ценности. Если политики, светские политики с этим больше не справляются, то вот есть такое глобальное явление, как католическая церковь, позиции которой по-прежнему достаточно значимы и в Европе, и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в других регионах мира, включая Африку и Азию. И вот на этой неделе пошел белый дым. После смерти папы Франциска избран вот на этом знаменитом конклаве. Это, кстати, очень интересный момент, как кардиналы избирают нового папу, как они запирают себя в Ватиканском соборе, в Ватиканском дворце для того, чтобы как бы завершить эту процедуру голосования. Там нужно собрать 2/3 голосов. И вот пока они не решат, кого они собираются избрать, нового папы не будет, и никто из этого самого Ватиканского дворца не выйдет. Об этом был снят недавно фильм «Конклав», достаточно такой реалистичный, как говорят. И вот даже говорят, что некоторые неопытные кардиналы, которые в этом голосовании участвовали, они изучали, что им предстоит как раз по этому фильму. Впервые в истории католической церкви новым папой, который взял себе имя Лев XIV, был избран американец Роберт Привост, или Приво, в зависимости от того, хотите ли вы прочитать его фамилию на французский лад. Кажется, что это достаточно хорошая новость, потому что человек этот продолжает такую умеренную линию папы Франциска, которая заключается в том, что, ну, как бы мир меняется, и католическая церковь должна меняться вместе с этим миром. Новый папа занимался тем, что, в общем, служил в довольно сложном регионе мира, в Перу, где огромное количество разных социальных проблем. У него есть перуанское гражданство, кроме американского. Он выступает за усиление роли женщин в католической церкви. Ну и в целом это вроде бы вот не радикал, и при этом человек, который как бы стоит на таких понятных гуманистических позициях, продолжая линию предыдущего папы Франциска. Очень показательно его воззвание после того, как он был избран и вышел к толпе. Стояло примерно 15 тысяч человек на площади перед Ватиканом. На площади в Ватикане, вот обращаясь к этим людям, обращаясь ко всему миру, новый папа сказал довольно интересные слова. Чаще всего папа Лев XIV после своего избрания произносил слово «мир», что в сложившихся условиях совершенно понятно, но звучали, правда, интересные слова. Например, он произнес такое словосочетание «паче дисармата и дисарманте», что в буквальном переводе с латыни означает «мир безоружный и обезоруживающий». Вот примерно с таким поэтическим настроем миротворца приходит папа в этот странный мир, в котором мы все находимся. И, в принципе, да, я вот хоть и человек неверующий, нерелигиозный, но с уважением относящийся к разным крупным религиозным традициям, которые давали нам разных мыслителей, разные гуманистические идеалы, вот, в принципе, как-то хочется людям, мне кажется, найти хоть какую-то опору, опору в странном, разрушающемся на наших глазах мире. И очень показательно, конечно, что это первый папа-выходец из США, что, конечно, выглядит как некоторый способ еще все-таки оказать некоторое моральное давление на Трампа, чтобы он там сильно не зверствовал и сильно уж золотой век не вводил, как бы, да, вот все-таки, наверное, этот самый американский папа будет иметь какие-то хорошие отношения с американским президентом, и, может быть, это одна из тех сил, которые немножко оттащит наш мир от грани катастрофы и пропасти. Посмотрим, как выйдет. Еще одна тревожная новость на этой неделе была связана с судьбой немецкой демократии. Это все-таки крупнейшая страна Евросоюза, от нее многое зависит и с экономической точки зрения, с точки зрения какого-то пространства, где все еще соблюдаются права человека, очень немодные в современном мире. И, вы знаете, произошел такой скандал, который грозил вообще обернуться некоторой демократической катастрофой для Германии, потому что канцлера Фридриха Мерца не смогли избрать члены коалиции, которые вокруг него объединились, самых разных партий, задача которых сдержать рост альтернативы для Германии, в частности. Так вот, не смогли они избрать его при помощи тайного голосования с первого раза. Это произошло впервые в истории современной немецкой демократии. Ну и дальше, в принципе, даже можно было бы говорить о том, что какие-то новые выборы Германии грозят внеочередные, совершенно непредсказуемым исходом для этой самой коалиции. И, в общем, избиратели, конечно, тоже не в восторге от такого праздника демократии. Но в итоге депутаты немецкого Бундестага собрались повторно, и со второго раза, это допустимо по процедуре, хотя она раньше ни разу не использовалась, они все-таки Мерца избрали канцлером, и в Германии теперь есть коалиционное правительство, которое этим самым Фридрихом Мерцем возглавляется. Это довольно, ну, с моей точки зрения, довольно хорошее правительство, потому что вот они, по взглядам своим, они такие христианские демократы, продолжатели линии Ангелы Меркель, которая такая была взвешенная, компромиссная, но при этом Мерц, он достаточно жесткую линию занимает по поводу Путина и войны, и, конечно, Мерц является сторонником единой Европы, в составе которой нынешнее немецкое правительство захочет и будет рада увидеть и Украину. И, конечно, эти ребята, они будут, вот пока это правительство существует, они будут делать то, что они могут для того, чтобы Украина не осталась безоружной и беззащитной перед лицом Путина. Вот пока у нас этого самого мира безоружного и обезоруживающего не случилось, от немецкого правительства многое зависит в судьбе того, чтобы просто в Украине гибло меньше людей, и при этом Украина имела возможность обороняться против российской агрессии. Традиционная рубрика ужасных новостей – репрессии. Бывшую главу штаба Надеждина в Петербурге Дарью Хейкинен арестовали на 8 суток за пост с фотографией Навального. Причем обвинили ее в демонстрации экстремистской символики. Совершенно не ясно, что именно в данном случае суд имел в виду под экстремистской символикой, потому что на изображении было сердечко, даты жизни Навального и его портрет. Видимо, само упоминание про Навального в каком-то публичном контексте в Российской Федерации сейчас считается экстремизмом. И вот молодых людей достаточно, как Дарью, которые накануне еще некоторое время назад объявили еще иноагентом, и она очень трогательно рассказывала, как она не может теперь найти никакую работу, ей 20 с чем-то лет. В общем, человеку как-то ломают жизнь целенаправленно, чтобы другим неповадно было. Вот теперь у нас даже показывать лицо Навального — это уже признак экстремизма. Понятная здесь идея, потому что Навальный не боялся этой власти, эта власть его в итоге убила, и любое напоминание про Навального — это напоминание о том, что люди способны к сопротивлению, и, в принципе, диктатуры не вечны. Для того, чтобы о таких ужасных вещах люди не думали, не вспоминали и не говорили, Дарье Хейкинене дали 8 суток ареста, ну, для того, чтобы никто никаких портретов не показывал. Если вы хотите показать портрет, то покажите портрет Путина. Такая примерно логика. Есть у нас в стране один единственный политик, про других вспоминать не положено. Тут надо сказать, что политические взгляды Дарьи Хейкинен, они, в общем, как-то лично мне не до конца близки, то есть в том смысле, что я поддерживаю ее попытку вспомнить про Навального публично, но при этом разные ребята, с которыми она вот общается, и разные ее хот-тейки по поводу войны русского народа, они кажутся мне не очень близкими. Кажется, там где-то на фоне жизни этой активистки маячат такие персонажи, как, сейчас я вспомню, Савва Федосеев и Роман Юниман. вот, от которых, конечно же, желательно держаться подальше, потому что эти люди всех отправят на войну и потом еще и предадут. Ну, они сами себя называют русскими националистами, в этом смысл их существования. Еще одна история, которая лично меня тронула, это история о том, что Павел Гнилорыбов, такой человек сложной судьбы, якобы за неповиновение законному требованию полицейских, его тоже отправили под административный арест на 15 суток. Неповиновение заключалось в том, что Гнилорыбов куда-то шел по своим делам в районе Тверской, когда там была репетиция парада, и ходить туда ни в коем случае не надо было. Гнилорыбов, автор телеграм-канала «Архитектурные излишества», человек, который был таким олицетворением, ну, лет 15 назад таких молодых прогрессивных людей, хипстеров и, значит, людей, которые, конечно, меняют Россию к лучшему через разные политические идеи, а также через велодорожки. В последний раз, когда я Гнилорыбова видел вот как бы визуально в интернете, он позировал с каким-то членом московского правительства. Видимо, у Павла все было как-то на мази, все неплохо. Он нашел себе какую-то экологическую нишу, но, к сожалению, все равно арестовали на 15 суток, несмотря на то, что вроде бы человек вполне лояльный, практически системный, просто краевед, который, в принципе, вполне готов в себе был находить какое-то пространство в нынешнем российском обществе. Видите, вот даже такие люди, вот они находятся под угрозой ареста. Очень жаль, что так вышло с Павлом Гнилорыбовым. Довольно рутинная новость, тоже в Екатеринбурге. Силовики сорвали концерт группы «Полос». Я вот про эту группу, к стыду своему, ничего не знаю, но здесь внутри этой новости, а я назвал ее рутинной, потому что такие вещи довольно часто происходят в современной России, там какие-то публичные выступления регулярно срываются. Так вот, внутри этой рутинной новости есть интересная деталь, которая связана с тем, что силовики не просто там делали вид, что они ищут наркотики, как они обычно подают свои облавы, но они начали опрашивать посетителей концерта о том, как слушатели относятся к войне в Украине, и, что самое интересное, они начали проверять телефоны. Юристы правозащитные говорят, что телефон — это фактически сейчас... ну, как бы чистосердечное признание, что в телефоне любого более-менее живого человека в России можно найти что-нибудь, что, по крайней мере, позволит его оштрафовать и дать ему какой-нибудь административный штраф, все что угодно, какая-нибудь там, не знаю, сомнения в деятельности российского правительства, элементы пропаганды и чего-нибудь запрещенного, вещи, которые, в общем, по российскому законодательству ни в коем случае хранить и распространять нельзя. Это, в общем, показательный пример. Это означает, что, по сути, если вы, ну, участвуете в публичных мероприятиях, сколько-нибудь независимых, даже, например, вот концерт группы «Полос», вы должны думать о том, что у вас находится в телефоне, чтобы ни в коем случае не отдать его случайно силовикам, чтобы они не нашли какой-нибудь признак чего-нибудь от административной статьи до целой госизмены, что тоже вполне вероятно в российском контексте. Важная трагическая региональная новость из Ленинградской области. Активисты так называемой «русской общины», это ультраправое движение, я думаю, что вполне неонацистское, вломились в квартиру в городе Всеволожск. В результате их проникновения в квартиру возник пожар, и в ходе этого пожара погиб гражданин Армении, и еще одна девушка, жительница этой квартиры, выбросилась с 7-го этажа. И, значит, якобы вот эта самая русская община, она утверждает, что в этой квартире находился некий наркопритон, и они, как большие активисты и патриоты, решили бороться вот с этим наркопритоном, но что-то пошло не по плану, и в итоге все это закончилось человеческими жертвами. Погиб 37-летний гражданин Армении, который приехал в Россию на заработки, и 24-летняя девушка, которая вот выпрыгнула из окна 7-го этажа и осталась жива. Обратите внимание, что важно в этой новости, это то, что вот есть некоторые люди, которые считают себя вправе, ну, фактически устраивать суд Линча, да, что есть люди, которые по этническим причинам, которые, ссылаясь на то, что там полиция не справляется, они способны вламываться в чужие квартиры, наводить там какие-то порядки, и после этого люди гибнут, а русская община оказывается ни при чем, потому что вот просто так вышло, они, наверное, ничего такого не хотели, хотя трудно понять, в чем заключалась их цель. Они в своих соцсетях, вот эта русская община, отчитывались о проведении 2 мая, цитирую, патруль территории микрорайона Южный, и пообещали постоянно присутствовать на улицах района. Значит, ну и версия этой самой русской общины, которая заключается в том, что вот там был ужасный притон, и вот они туда прорвались для того, чтобы навести порядок. Социологи обычно такого рода явления описывают как, ну, как бы полную неспособность государства выполнять свои функции. Значит, вместо государства появляются всякие парамилитари организации, которые наводят свои порядки, которые сами определяют, кто там должен жить и кому, значит, лучше вообще здесь не место. Все это связано еще, понятно, с ксенофобией. Ну и даже если вот предположить, да, что там действительно про девушку, которая прыгала из седьмого этажа, утверждают, что она действительно была наркопотребительницей. Ну, как бы в итоге, да, это в лучшем случае вся эта история, если здесь есть какой-то криминальный трек, это вопрос к полиции. Но у нас функции полиции постепенно делегируют с такого рода организациям, ну, которые сами будут решать, кому они хотят приходить. И очень интересный вопрос. Вот эти ребята, они понесут ответственность за то, что, возможно, в результате их действий погиб человек. Или, в принципе, наше государство, которое занято парадами и великой памятью о великих победах прадедов, оно на все это закроет глаза. Теперь немного давайте про новости культуры поговорим. На этой неделе стало известно, что российский режиссер Валерия Гай Германика, легендарная личность, анонсировала съемку, вот смотрите, цитирую, нового боди-хоррора, то есть как бы фильм про какие-то страшные телесные мутации и трансформации, в главную роль в котором играет Леонид Якубович. То есть, понимаете, как бы, как я себе это представляю, вы как бы с утра просыпаетесь, и вы находитесь в теле Леонида Якубовича, и кто-то должен крутить барабан. И это такой как бы день сурка, как бы, да, вот что может быть более страшное, чем значит, обнаружить рядом с собой или там себя внутри тела Леонида Якубовича. Я думаю, что, в принципе, можно дальше как-то не развивать этот сюжет, просто мысленно представить себе вот этот боди-хоррор с Якубовичем и сразу получить за него все престижные премии. Если есть какой-то фестиваль, знаете, авторского кино, посвященный боди-хоррору, то Леонид Якубович явно на нем получит все призы, просто потому что он Леонид Якубович. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу перспектив этого кинопродукта. Хороший парад на этой неделе прошел в Якутии. Это все, значит, состоялось в селе Амга, республики Саха, Якутия. Вот, мне кажется, все парады, на самом деле, если уж вам хочется проводить парад, то проводите его примерно в таком стиле. Это недорого, приятно, и никто в результате ваших действий не погибнет и не разорится. Деревянный танк и трактор-броневик приняли участие в параде Победы в этом самом селе в Якутии. Все это происходило на сельском стадионе, сделано из макета, из дерева макеты танка и броневика. Показали, значит, на трибунах всем было весело. Значит, и возглавляла колонну, затянутая маскировочной тканью и украшенная шариками, легковушка, которая на прицепе тащила макет пушки. Вот я думаю, что, понимаете, как говорили раньше в интернете, когда мы придем к власти, все военные парады, вот если кому-то захочется устраивать такие военные парады, они все будут устроены вот так. Хочешь ты сделать себе какой-нибудь военный парад, пожалуйста, за свой счет, делай деревянный макет пушки, цепляй ее к личному автомобилю, украшай все шариками, выбирай себе какой-нибудь стадион, у нас свободная страна, и, пожалуйста, езди кругами на своем автомобиле с шариками, с макетом пушки под какую-нибудь героическую музыку. Это тот уровень милитаризма, который мы можем себе позволить. Каждый следующий шаг за пределами вот этого якутского парада — это уже очень плохо, опасно, и как бы риторика «можем повторить» опять снова возникает. Хотя можно было в ходе событий 9 мая на Красной площади увидеть, что Путин не особенно старается разжечь какую-то вот ненависть к Украине, потому что ему просто нечего сказать на этот счет, и, возможно, он все-таки пытается как-то торговаться с Трампом и что-то от него получить. Не очень агрессивная риторика была на этот раз. Он не призывал весь Запад уничтожить в огне, значит, ядерного взрыва, и с Украины ничего дополнительно не призывал сделать, кроме того, что он сделал. Тем не менее, поскольку есть еще всякие, помимо вот этих речей, которые мы публично слышим на парадах, есть еще всякие другие процессы, и они могут развиваться медленно, их можно готовить в течение нескольких месяцев или даже лет, и поэтому вот есть такая инерционная вещь, которая тоже показывает, что все-таки, ну, хотя бы отчасти в голове у окружения Путина, как они себя представляют и свою роль в истории, и наше совместное будущее. Члены Совета Безопасности России, там Дмитрий Медведев, конечно, участвует в этом замечательном проекте, значит, Путин якобы что-то написал, вот уже упомянутый Жога тоже там есть, выпустили 500-страничный сборник к 80-летию Великой Победы. Это статьи на актуальную тематику. Цель этих статей заключается в том, чтобы вспомнить великие подвиги Советского Союза и объяснить, и это самое главное, почему война в Украине — это фактически продолжение Великой Отечественной войны. Мол, тогда не довоевали, не успели, а вот сейчас можем повторить, завершаем. И вот это очень важно. Дмитрий Медведев, в частности, написал программный текст под названием «Нюрнберг 2.0». Это очень трогательное название, потому что у Медведева все-таки какие-то воспоминания про вот 2.0 же вообще взялось из какого-то, из какой-то лексики программистов, да, мол, есть там бета-версия, есть версия 1, там сколько-нибудь, а есть вот версия 2.0, и веб 2.0 тоже такой был, да, в языке таких хипстеров. И вот теперь Медведев пишет статью, или кто-то за него пишет «Нюрнберг 2.0», мол, мы всех, значит, всех врагов нашей великой России будем привлекать к этому самому 2.0. Сергей Иванов, про него уже многие забыли, это ведь мог быть альтернативный президент Российской Федерации в 2008 году, когда выбирали преемника, вспоминает систему власти 41-го года, о том, какая она была хорошая, как она позволила Советскому Союзу сопротивляться, надо сделать примерно то же самое. Бортников, глава ФСБ, пишет про свои любимые вещи, связанные с тем, как правильно бороться с изменниками Родины. Вот. И все они проводят, Медведев, Бортников, Иванов, все остальные, все они проводят вот параллели с сегодняшним днем. То есть все-таки, значит, они считают, что они такие фактически попаданцы, которые попали в тело, значит, советских воинов в 1945 год и должны кого-нибудь разгромить. И все это происходит, к нашему несчастью, на наших глазах и с нашим участием. Вот если вдруг у вас есть много свободного времени, хотя, наверное, трудно такое рекомендовать, почитайте сборник к 80-летию Великой Победы, который подготовлен Советом Безопасности Российской Федерации. Это уж такая безопасность наступит в результате такого рода псевдонаучного творчества. Каждый раз практически мы говорим, особенно накануне 9 мая, мы говорим, как детей в России используют для милитаризации, как детей наряжают в военную форму, заставляют их кататься на игрушечных танках, вообще всячески делать всякого рода представления о том, как они все должны умереть за Родину. В этот раз в Екатеринбурге, тоже у нас сегодня много Екатеринбурга, в детском саду номер 46, местные воспитатели, наверное, какие-то очень умные, образованные люди, они сделали следующий шаг. Они не просто детей заставили играть в войну, а они заставили детсадовцев, в это трудно поверить, хотя мне казалось, что меня уже, конечно, никакие новости такого типа не удивят. Так вот, они заставили детсадовцев разыграть сценку, где женщина получает похоронку на убитого сына и убивается горем. Детей одели в военную форму, одну девочку, ведь у девочки тоже должна быть какая-то роль во всей этой конструкции, одну девочку заставили изображать убитую горем мать солдата, а другие дети в это время положили ей две траурные гвоздики. Перед этим дети промаршировали бессмертным полком с портретом ветерана и возложили цветы к вечному огню из картона. Вот, в принципе, видите, роль такой женской гендерной социализации тоже в рамках этого проекта ясна. Мальчики все должны сдохнуть за Родину, а девочки должны, во-первых, нарожать мальчиков, вот желательно прямо с детского сада к этому готовиться, а в конечном итоге должны быть готовы убиться горем. Вот в детском саду номер 46 в Екатеринбурге нарисован портрет нашего будущего, к которому нас ведет наш великий вождь. И закончить я сегодня хочу, знаете, вот есть история про то, что однажды Хемингуэй написал самый грустный рассказ. Вот самый короткий грустный рассказ, да, вот ничего более такого грустного не придумаешь на свете. И вот новость, мне кажется, которая сегодня на этой неделе стоит закончить ужасной новостью, звучит так. Артемия Лебедева, патриотического блогера, известного такого, значит, вот сторонника сильной России, на этой неделе оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за его рассказа про аутофиляцию и фото ковра с Богоматерью, которая держит косяк. Вот это, понимаете, мне кажется, самая грустная история. Призываю вас, если вы не знаете, что такое аутофиляция и чем занимается Артемий Лебедев, не гуглить ни в коем случае это слово. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии, мы их читаем. До встречи на следующей неделе.